А сейчас я вам хочу показать карту Древней Греции и повторить ровно то, что я вам уже говорила. То, что принято называть Древней Грецией, этого никогда не было. Это такое метафизическое, мифическое понятие. Потому что, когда мы говорим Египет, мы говорим, вот эта территория, да, вот эта территория Египта, правда? От Устья до Верховьев, Абу-Симбел, там, туда, правда? Вот он, Египет. Вот мы говорим, Месопотамия, государство Двуречья, Ассирия, Вавилон, Шумеры. Мы говорим, вот Тигр-Ефрат, вот тут Акады, Шумеры, Шумера Акадская, вот тут Ассирия, вот тут Вавилон, Ассирийский. Вот это. Мы говорим Рим, мы говорим, вот это. А когда мы говорим Греция, а где это? Это как территория, где? Ну, во-первых, они не знали, что они древние греки, просто с этого начали. Но, а это где? Что вы мне хотите сказать? Покажите мне пальцем, где Древняя Греция. Как территории Древней Греции не существует? Как единая территория. Но есть гораздо более страшная вещь. В какой-то момент она стала как бы территорией, как бы государством. В этот момент она перестала существовать. Вот спящие красавицы поцеловали. Глазки открыла, оказалось, что она мальчика.
Что она?
А вовсе не прекрасная дева. Вы знаете вариант этой сказки, да?
Нет, не знаю.
Вот такой есть вариант замечательный, что спящая красавица, королевщий лиси, или там царевич, гроб раскачивается. Ему надо было ее поцеловать, да? Или как спящая красавица у Шарля Перро. Ну, в общем, вот это вот сюжетная линия. И он трепетно ее поцеловал, она глазки раскрыла, оказалось, что это мальчика лежит, такая злая оказалась. Был совершенно другой, да. И миф развеялся сразу. Только она так вот лежала, пока спала хорошенькая. А как ее поцеловали, оказалось, что ведьма в чистом виде. Ну, бывает. Это вот такой вариант. Так и тут. Поцеловали, она оказалась исчезла. Казалось, что это другое. Значит, вы никогда мне не скажете, где здесь Древняя Греция. Нет, ну, может быть, скажете? Где здесь Древняя Греция? Которая здесь Древняя Греция? Где здесь территория государственная? Что?
Афина ассоциируется с Древней Грецией.
Вот, вот, вот самая главная ошибка. А почему это Афины должны ассоциироваться с Древней Грецией? По какому такому признаку, по какой такой причине? Потому что это столица современной Греции, и там Акрополь и Парфенон. Все. Но вы увидите, что это. Значит, государства нет. А если нет государства, то нет государственной границы. Где государственная граница, вы здесь видите? Кто здесь мне покажет государственную границу? Нет.
А тогда уже вообще нигде не было границ. Почему мы берем только Грецию?
Извините, пожалуйста.
Ну, кроме китайской.
Позвольте с вами. У Египта не было границ, да? Они не воевали из-за границ никогда. У шумеров не было границ. То есть как это не было?
У греки тоже воевали друг с другом.
То есть как это не было границ? Позвольте на вас посмотреть. Более того, очень даже есть границы, как я вам покажу. Значит, государство. Нет государства, а раз нет государства, значит, нет границ у государства. Как могут быть границы у того, чего нет? Армии нет. Государства нет. Нет общей идеологии государственной. Вообще ничего, что связано с государством. Дальше. Я хочу спросить у вас, когда речь идет о Древней Греции, что вы имеете в виду под этим? Какое время? Вот какую хронологию? Вот мы с вами почему говорили о хронологии, вообще вот хронологии о китайской. Мы говорим, что вот этот вот тип страшный, да, марсианский, пуси который, который теперь в лицо знаете все. Вы думаете, что такой хорошенький китаец, да? Как они его рисовали, а он вон какой, видали, да? Чудовище. Вот оно сидело, медитировало. Они пишут, 2032 год, да, оно просто прям чуток, что не час ставит. Я уже из стыда просто никогда час не называю. Дату, и что сакура цвела, когда родственничек спланировал из созвездия дракона, да, помните эту историю, конечно, на аппарате не было. Поэтому мы просто говорим, вот эти временные границы, а уж это-то просто осевая линия шестого. А какая у нас хронология Греции? Сколько она была Древней Греции? А то, что мы подразумеваем, как бы, да, Древней Греции, сколько она была?
Полвека?
Это ну, вот максимум. Пол, да,
полтысячелетия.
Не полвека, а полтысячелетия. Будем считать. Я всегда так люблю посчитать. Мы сейчас с вами посчитаем. Есть официальная хронология. Она говорит так, вот просто я вот так вот называю. 12 век до новой эры, Троянская война. Троянская война это где? Где у нас Спарта? Где у нас Троя? Где? Здесь не показано, но я вам могу сказать, что это оконечность Пелопоннеса южная. Она тут не очерчена. Тут просто написано слово Пелопоннес. Вы видите, да? Угу. Название полуострова. Так вот, нижняя вот эта оконечность Пелопоннеса называется Лакония. От слова лаконичность. От слова лаконизм. Сначала было слово лаконизм, потом назвали область Лакония. Или наоборот. Вот в Лаконии была...
Кто там был? Какая фантастическая красота женщина, на которой я с вами остановлюсь отдельно.
Елена Спартанская. Жена спартанского царя. А воевали они, вот видите, написано слово Турция, а вот нисколечко даже тогда была не Турция в 12 веке до новой эры, а это была точно такая же Древняя Греция. И ничуть не меньше Древняя Греция, чем как мы злой ее.
а точно такая же Древняя Греция. И вот там, на северо-западе, континентально, город был Троя, где был троянский царь Приам со своими сыновьями, в том числе безмозглым Борисом. Один-то у него Гектор был, что надо, а вот Борис, ну, совершенно безмозглый был. Я не знаю, как он меня убил собственными руками, я бы не потерпела. Да чего ж был хороший характер у старика. Так вот, вот воевали, вот они оттуда, да, вот оттуда, туда, по диагонали. Вот что вы себе представили. Но это не Древняя Греция. Это была война каких-то ахейцев. Потому что Ахиллес был ахейский. Троянцы, ахейцы. Кто такие ахейцы? Это мы с вами еще поговорим. Но это была ахейская война. 12 век до новой эры. Что там было, мы не знаем. Потому что то, что мы знаем, этого не было. Но поскольку нам что-то надо все-таки знать, то, чего не было, но мы знаем, будто это было, мы принимаем, как это было. Я понятно вопрос. Сказала?
Вопрос мой?
Да.
А вот те, кого мы называем древними греками, условно, они принимали вот этих ахейцев как своих предков?
Можно я не сейчас отвечу, а потом? Это ж интрига. Ну, я помню ваш вопрос. Так вот, мы считаем, что тогда, в 12 веке до новой эры, мы знаем что-то из раскопок археологических, из машины времени. Но то, что мы знаем из машины времени, из раскопок, это, может быть, не есть то, что были ахейцы. Но мы договорились между собой считать, что это были ахейцы. Да? Но это не обязательно, чтобы было так. Но нам же что-то надо все равно для себя выдвинуть, как арт-объект. И мы говорим, это арт-объект. Это они. Вот, они. Потому что, ну, нет сил моих, если я не буду знать, что это они. Но это не они. Или они, но в другом варианте. Ну, например, где-то недалеко от Афин. Там место есть такое, называется Микены. Проедешь там немножко Микены. Мы говорим, это Микена. Микены это и есть. Вот 12 век до новой эры. А еще есть там рядом гробница Атрея. Тоже говорим, 12 век до новой эры. Говорит, отвечаю на ваш вопрос. А еще чуть-чуть проедешь, ну совсем чуть-чуть, ну капельку-капельку. Туда вообще никого не возят, никогда. Называется Тиринф. А там просто голова отлетает сразу, потому что когда вы приезжаете в Тиринф, вы понимаете, что никакого, то, что вы видите, отношения. Никакой Греции, древней или не древней, это не имеет. Это имеет отношение к чему-то, чего мы вообще не знаем. И о Тиринфе я вам расскажу. Не могу не рассказать, не имею права рассказать. Точно так же, как несколько слов о Микенах. Мы не знаем, имеет это отношение к древней Греции или нет. Или это другой слой цивилизации. После 12 века Троянской войны растворившийся. А вот как они относились к этому слову, конечно, я вам расскажу. Это безумно интересно. И, возможно, сегодня или в следующий раз. Значит, это 12 век. Это называется Троянской Грецией. Да? Троянской. Вот Это Ахейская Греция называется. Микенская Греция. Крит-Микенская. Что еще неправильнее, но такой термин есть. Имеется в виду Поняли, какой, да, по карте? Вот Крит, а Микена рядом с Афинами. Перешейчик такой. Центральной Греции был падесный, южный, центральный. Так, все. Крит-Микенская, 12 век. Что там было? Было или не было сражений? Нет, до Дона донесения. Но мы с вами примем то, что нам предлагают. Правильно, да? Ну зачем нам совсем уже лопаты все перелопачивать? Это нехорошо. Потом другой есть период. Вот он, конечно, совсем загадочный. Это 9 век до Новой эры. Это 8-9. Вы обязательно записывайте. Это 8-9. Этот период называют Гомеровский период. Гомеровский. Вот считается, что где-то в 9 веке, на рубеже 9-8 века, жил Гомер. Также период этот вам буду рассказывать. Он очень важен, кто такой был Гомер. Вот Гомер это очень важно, конечно. Потому что он был поэтом. Это вообще была такая культура феноменальная, да? А странствующим бардом. История награждает его такой качеством слепоты. Странствующим бардом он был. Бардом. Но кроме Гомера был еще много странствующих бардов. Однако ему именно приписывается создание фундаментального эпоса и гимнов. Чем замечательный фундаментальный эпос Гомера, состоящий из двух вещей. Троянской войны или Илиады. А знаете, почему Илиада называется Илиадой? Кто знает? Илиада. Почему
Илион это трое.
Молодец, браво. Я поддерживаю. Браво. Потому что Илион, так называлось, то, что мы называем трое. Это война Илион и Илиада. И вторая часть называется Одиссея. Конечно, я не пожалею времени, чтобы остановиться, особенно на Одиссее. Уж никак не пожалею. Вот греки это знали. Более того, в своих школах и Илиаду, и Одиссею они изучали как классическую литературу, во-первых, и как историю свою предшествующую, во-вторых. Именно примерно с 9 или с 8 веком происходят необыкновенно принципиальные события в истории того, чего нет, но чего мы называем Древней Грецией. А очень принципиальные события. Переселение народов из страны Гипербореев. Из страны Гипербореев. Из странной страны, которая занимает умы огромного количества историков и философов. Один очень знакомый вам тип, просто помешан был на этой стране, очень ею занимался и переписывался с Джоном Ди. Это был Джордано Бруно, он был помешан на стране Гипербореев. Это северная страна, пришло племя. Пришло племя. Они не были завоевателями, западной части, не восточной, там, где сейчас Турция, они прошли через Балканы. Они прошли через Балканы. И они заняли собой вот этот полуостров, особенно осиленный Пелопоннесе. Греки называли их дариями или дарицами. Но они свершили путь дальнейший. Они на Балканах расщепились. И одна их часть залила собой Пелопоннес, а другая ушла в Индию. И это было арийское завоевание Индии. Там они назывались арии. И это входит в историю Индии как поход Рамы. Это примерно одно и то же время, но примерно одно и то же время в Индии. Я считаю, это немного раньше. Но не будем сводить тут хронологию. Приход дарийцев на Пелопоннес или того племени из Гипербореи. Сейчас очень внимательно будьте. Они этнически очень отличались от местного населения. И это я вам покажу буквально на изобразительном искусстве. Они были белокожие, они были голубоглазые, они имели определенные этнические черты и антропологию, которую потом, не сначала, а потом, Древняя Греция приняла как эталон. Как канон. Это дарийский канон. Это начало так называемой северной расы. То, о чем много писал Рудольф Штейн. Это не российская теория. Нет. Но из нее сделана была российская теория.
Российская?
Российская. Гитлер сделал ее. Российская. Там очень непростая ситуация. Пришло племя ребят здоровых, широкоплечих, вот с такими лицами, которые в профиль, если провести линию здесь, здесь, здесь и там, получается квадрат, что они и нарисовали в правилах канона. Выпуклые немножко глаза, близко поставленные, без улыбок. Мы не улыбаемся, так себе по пустякам. Интересно были.
А женщин с собой привели?
И женщин привели с собой.
Они по фигуре квадрат.
А самое главное, если будете себя хорошо вести, я вам все покажу. Все сохранилось. Вот с гомеровского периода и дарийского, потому что троянские куни, вот эти вот ионы, вели другие люди, ахейцы. Не Ахилл, не Одиссей, они не были похожи на этих ребят, о которых говорили. Эти ребята чуть позже появились. Они были немножко другие. Но потом трансформация классического образования и воображения, когда их стали иллюстрировать, их произвели на свет. Ну что сказать вам? Сами знаете. Я когда смотрю картину Александра Иванова, Ахилл просит тело Гектора, то есть Приам просит тело Гектора. Македонский, понимаете? Вот высшей точкой этого типа был македонский, высший. Потому что он такой был дарийский суперстар.
Ебок, поверьте мне, от этой красоты не отрыгнули. Покажу изображение, девочки, это смертельный случай. Я хочу сказать, что это уже было немножечко позднее, они пришли чуть-чуть. Ну, когда и гений красавец.
Ну, это же так было.
Они чуть попозже появились. Чуть-чуть попозже. Но попозже. Но это было время. Необыкновенно бурное. Да.
Извините, пожалуйста. А вот увлекались этими вот, которые пришли.
Которые-то пришли.
А вы откуда пришли-то?
Из страны гипербореев.
Сказали же, ну что, хорошо. Гипербореев.
Географически? Очень точная география, там родился Аполлон. И Артемида.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что вот они оттуда пришли? Оттуда
пришли.
А так, чтобы там кто-то остался и... Оттуда
нет, там тоже появилось. Осталось, только потом мы поговорим, кто там остался. А, и где вы... была страна Гипербореев. Что все время ломаете интригу, честно. Сразу вам расскажу.
А ты, может, уже даже про Рим вспомнил?
Нет, вы знаете, а про Рим пока еще не звука.
Ну, просто вы сейчас сказали, что это уже в Риме.
Нет, это уже потом. Но страна Гипербореев, это очень интересно, она сейчас всех интересует, слушайте, всех сейчас. Что это гипербореи, бореи это северные ветры, понимаете? А, да, это северные, это холодные ветры. Точнее, бореи это холодные ветры. Это место, где формируется холодный ветер. Это гипербореи.
Суперхолодные.
Нет, это холодные ветры. И туда ушла. И туда ушла смело рожать Аполлона и Артемиду. Они же родные брат и сестра. Поэтому Аполлон, он по своему рождению дариец. То есть там родился, в стране гипербореев. Ведь все античные боги имеют свою географию рождения. А Аполлон, вы знаете, что Зевс, Аполлон и Афина главные. Это триада, главная триада. Это главная триада. Творец, свет и законодательство. Это главная триада. Он не солнце, он свет. Он Феб, он свет. Очень серьезное место, где он родился. И серьезные люди, которые пришли, они там навсегда остались. Вот этот вот второй период, третий период начинается. Вот когда начинается третий период, это разные версии. В разных книгах по-разному. Честно говоря, это не имеет значения никакого. Наверное, правильно то, что это где-то рубеж 7 и 6 века до новой эры. Это когда идет Пелопоннесская война, когда идет война объединенных сил, племен, населяющих левую часть того, что называлось Грецией, я честно говорю, чуть-чуть правее. Там, вы знаете, находится государство двуречье, там Персия. Так вот, с персидским войском. Вот Пелопоннесская война, то есть греко-персидская война, не Пелопоннесская, греко-персидская война, она рубежная. Рубежное время. Или предрубежное время. В любой истории всегда самое напряженное, самое историческое и самое мифологическое. Оно имеет вулкан, оно рождает
мифы. Это самый главный миф. Вот именно с этого времени начинает отсчитываться то, что мы как бы гипотетически называем историей древней Греции. И она существует, вот и считайте. Я широка, у меня широкая рука. Я захватываю гомеровский период. Вот обычно он не захватывается, а я его захватываю обязательно. Потому что Гомер очень важный. Я беру 9 век, ну, скажем, 8, да? Чтобы так уже совсем не врать. 8. Что сделал Гомер? Вот что он сделал? Он сделал то, чего не было раньше. Да? Вот есть какой-нибудь документ, который все оформляет. Вот Идзин оформил всю философию китайскую геометрию. Вот есть какой-то один документ, который все оформляет. Который оформляет всю культуру, которая является зеркалом культуры. Который, если он остается, мы знаем культуру. Вот есть книга, которая называется «Четырехстолбное Евангелие». Четырехстолбное Евангелие оформляет религию, оформляет культуру. А что было без него? Ничего. Какая литургия, какое что? Ничего. Ветхий Завет. Коран оформляет или нет? Вот то, что для ислама Коран, то, что для христианства Ветхий Новый Завет. То есть оформление мировоззрения. И вывод. Закон. Запомните, для того, что мы чисто условно, и вы поймете, что чисто условно называем Древней Грецией, является Илиада и Одиссея. Это книга. Это книга, оформляющая мир, мировоззрение и все представление для самих тех людей. В этот момент они рождаются. В тот момент, когда начинается книга, ислам так рождается, оформленным, как идея, когда книга. А там, где нет книги, там ничего нет. Вот в Индии есть книга. Она называется «Книга Агни» или «Ранние Упанишады». Там вся история оформляется через книгу или через книги. Через Упанишады, через Махабхарату, через книгу.
Идзин тоже книга китайская?
Идзин китайская книга, обязательно. Оформляется все через 10 черных крыл и через Идзин. Все оформляется через книгу. И вот этой книгой для Греции является книга Гомера. Поэтому надо отсчитывать, правда, от Гомера. Мы говорим, а что связывало греков? Все отвечают хором. Просто вот как механически. Античная мифология. Я говорю, то есть это как? Это они что? От зубов отскакивало у каждого. Но эта мифология оформлена, написана, прописана, объяснена. В этих книгах мифы там все. И гимны. Там есть один прелестный гимн, который я потом расскажу, как они описывали взаимоотношения богов. Вот эта мифология оформлялась не только через поэму Гомера, но это было время оформления мировоззрения. Представление о том, каковы генерации мира, как они друг за другом следовали, как они представляют мир. Как они есть. Как точно так же, как Дао Дэ Цзин дает это представление о дороге. Это книга. Фундаментальная книга. Ну, я беру, посчитаю, смотрите. Мы берем Гомеровскую Грецию, да? Ну, скажем, весь восьмой век, восьмой, да? Восьмой, седьмой, шестой, пятый, четвертый. Мы берем с запасом. Мы возьмем рубеж восьмого, девятого и восьмого. Ну пусть еще немножко будет. Ну пусть капельку еще будет. Ну пусть у нас не 500 лет будет. Пусть у нас будет 600 лет. Ну пусть у нас будет. Пусть еще будет третий, хотя это совсем неправильно. Ну хоть кусочек от девятого и кусочек от третьего. Все равно кусочку там и тут, все равно получится 550 или вдруг 600, да? И все. Государства нет, границ нет, армии нет. Всего 600 лет. А Китаю сколько тысяч? А это 600. Что такое 600 лет? Посчитайте от 20 века 600 лет назад. Это что у нас будет? Что в России-то было 600 лет назад? Иван Грозный? Медичи в Италии? А там одно лет, 600 лет. Без государства. Без нации. Без единой нации. А только на одних этнических группах. Лаконцы, фессалийцы, фригийцы, македонцы, этнические группы. Тоже нации. И всего 600 лет. Ну, 600, ты с натяжкой. До сих пор обслуживают весь мир. И без них никуда. А 20 век без них просто никуда не годится. И чем дальше, тем хуже. Вот просто никуда. Совсем никуда, никто никуда. И это правда. И это правда. Об античности-то много думают и написано. Не? 20 век пропитан, просто пропитан, он весь просто ею пропитан. Он только ею занимается. Да как же это могло случиться? А между прочим, если мы с вами сейчас посмотрим честно друг другу в глаза, я вам спрошу, а что осталось, собственно, от того, что вы называете Древней Грецией? А что осталось? Архитектура осталась? Спрашиваю вас, или это жалкие руины чуть-чуть? Я вас спрашиваю, архитектура осталась? Или это кучка жалких руин? Это кучка жалких руин. Я могу их перечислить от большой доброты на двух руках. А вообще при строгом подходе на одну. Я очень добрая, я могу на двух. До 10, но не
больше. А перечислите, пожалуйста.
Что?
А перечислите, пожалуйста.
Ладно. Перечислим, ничего, никуда не денемся. Скульптура осталась или нет? Ну, честно, глядя друг другу.
Римские
курпежи. Жалкие обрубки остались.
Ничего не осталось.
Без руки.
Если бы обрубки, милый мой, если бы остались обрубки.
А римские копии из греческих оригиналов?
Начинается. Так это же римские копии. А Рим, ну ничего общего с Грецией не имеет, ребят, ничего. Даже не представляете, в какой степени ничего. Это прямо противоположная культура. Они не чувствуют, они не понимают. Наверное, скульптур осталось больше, потому что остались фрагменты Парфенона, понимаете? От V века. Хорошо сохранилась архаика, очень. Очень хорошо сохранилась архаика. Я, например, совершенно просто страстно люблю музей на Акрополе. Он называется Акропольский музей, он сейчас снова открыт. Это бесподобный музей, там только подлинники. И вот там, конечно, душа поет. Но я расскажу, даже покажу вот эти фрагменты все. Но это фрагменты. А целиком практически ничего не осталось. Да, ну хорошо. Литература-то есть шумс от начала до конца, чтобы дошло. Но фрагменты-то есть?
Есть.
Значит, будем, скажем так. От того, что мы называем древнегрецы, остались фрагменты. Фрагменты литературы, фрагменты философских трактатов, фрагменты скульптуры и фрагменты архитектуры. Правильно я говорю? Значит, это чеширский кот. Это чистый чеширский кот, который обладал изумительными качествами. У него была улыбка, а кота не было. Кот был или не был кота? Не было кота. Это улыбка чеширского кота. Это чистая метафизика. И никогда не было такой метафизики. Так что же там все-таки было? Это нам с вами интересно это выяснить или нет? Как вы считаете?
Да.
Значит, представляет собой эта территория. Эта территория представляет собой.
Вы до 2 или до 3 лет?
Вот она. Главная территория общая. Ихняя общая территория. Это... Да? Оказывается, их не общая территория лужа. Потому что это морем назвать нельзя, это Эгейская лужа. Они расположены вокруг Эгейской. Вот так. Вот это они и есть. И каждый остров, вот этот осколок, внутри этой лужи Эгейской. Там все переплыть можно, вы знаете сами, за сколько. А вода чистая, а дельфины ныряют, а вода аквамариновая, бирюзовая, а на закат красота. Вот эти вот все вот эти дела, все это кружечка, кружечка, совсем кружечка. И у них есть общее родовое место, пуповина. Это Эгейское море. Смотрите на карту моими глазами. Вы видите, как это очень большое. Я лично вижу. Не тут когда-то единую территорию. Вот я считаю, что это был большой полуостров. Я считаю, что это была некогда единая территория. Я просто вижу это. Я вижу взрыв. Подводный взрыв, который... Вот черт, разметал это все. И что-то ушло под воду, а что-то осталось над водой. Вот эти вдребезги. И получилось это как-то. Вот вам не кажется это так? Вам не кажется, что остров Крит был когда-то частью вот этой территории? Вам не кажется, что это было вместе все? Что это была единая территория? И некая катаклизма вот разрушила это единство территории. И стали ошметки, осколки. И туда хлынул Средиземный море, и все получилось так. А что? А что-то опустилось на дно, а что-то торчит над водой. Вот так вот это и есть, что вы называете Древней Грецией. Это осколки, как результат некогда цельного пространства. Мы не очень понимаем, когда произошла эта катаклизма. Называются разные цифры, да и сама катаклизма. Но я просто пишу цивилизационные карты. Вот после я чувствую, я ее вижу, слышу. Вот. А вы заводите. Вот странно, приходливо изрезанных деревьев, вот таких совершенно ненашенных походов. Поэтому, когда вы туда приезжаете, и так идете в Древнюю Грецию смотреть на остров Крит, то, что находится на острове Крит, никакого отношения никакой Греции не имеет вообще. И это вам бросается в глаза до такой степени, что вы смотрите оторопело и говорите так. То есть как это не Греция? А вот миф есть такой. Как греческий герой Тесей, да? К некой героине слабым сердцем Ариадны, помните? И как он другого плохого греческого героя. Запомните раз и навсегда. Просто вот я вам это скажу, как перед пробуждением из сна. Но запомните навсегда. То, что мы видим на этом месте. И на острове Сандалии, вообще на несколько островах. Это другая цивилизация вообще, так же, как и Тирин. Просто другая цивилизация, которая когда-то тут была. Никакого отношения, никакой Древней Греции она не имеет. Она слепа, нема, глуха и безмолвна. Ни один письменный источник нам не рассказывает о ней. И рассказывает, что это было. Все, что мы видим, все, что мы знаем, из музеев, из раскопок, в основном Эванса, который находится в музее Ираклиона, и нескольких лабиринтов на этой территории. К мозгу еще. Ничего. Запомните слово. Ничего об этом не знаю. Ничего. А то, что мы знаем, это то, что греки рассказывают об этом месте. Все выдумки. Это ихние мифы про это место. А было так или не было так, мы не только не знаем, но я лично могу доказать, что так не было. Вот могу и все. Я могу доказать, и я вам докажу. что то, что рассказывают мифы греческие, это их сказки об этом месте. Все греческие мифы рассказывают сказки о Крите. И о Европе. И о Зевсе, который увез туда Европу. И о Зевсе, который потерял там в пещере пупок. Очень трогательные подробности. Я очень люблю детство Зевса на Крите. У меня целые просто любимейшие идеи, как его нимфы переносили за одну пещеру, он пупок потерял. Какое счастье, что он пупок там потерял, такое что-то потом было из этого. И как его выкормила нимфа. И чем она его кормила? Чем? Из рога изобилия, естественно. Он же и показан, рог изобилия. То есть. Но это старый, это греческий миф. Они ни про какого Зевса не знали. И ни про какую Европу они не знали. Ничего. А про быка не знали. Совсем другое. Про быка знали, про другу, а про Европу. Европу придумали греки. И развратную натуру ее придумали греки. Что она якобы, помните, совокуплялась с этим быком. Люди, они были неограниченного воображения. Я родила одного красавца, Эмидас. А второго, извините, просто ублюдка и урода, который только и знал, что лопать юношей и девушек. Но наш-то средь им показал. Вот это все придумки греков. Там ничего нет. Это они так рассказывали. Они. Они про Европу не знали. Можно я в следующий раз расскажу об этом? Почему они ничего не знали про Европу и про Зевса? Но они мало что и нам рассказывают. Очень. Потому что письменности нет. И ничего. Представьте себе большую историю или большой роман. И от этого романа осталась цитата. Ну, скажем, вот такая цитата. А роман-то вот. И что вы можете из этой цитаты знать? Ну, стиль письма. Да? Стиль. Можете узнать стиль авторства? Ну, примерные какие-то там детали. Вот это то, что мы можем знать. Поэтому следующую лекцию я посвящаю, так сказать, другой цивилизации на территории того, что называется Древняя Греция. И эта цивилизация не знала о себе то, что рассказывают они потом Древние Греки. Они рассказали они то, что они считали нужным рассказать. А что они о себе знали, мы увидим с вами немножко. Но я очень вам хочу рассказать версию этой до античной цивилизации. А уже через лекцию будем читать с вами моих любимых, моего любимого Чижевского кота.